массовое освоение производства новой продукции. Организация освоения производства новой продукции. Ну что ж, скажите мне, что это такое освоение? Освоение производства новой продукции. Что это такое?
Начальная стадия серийного выпуска продукции.
Так. Это начальная стадия серийного выпуска продукции. Так. И что такое происходит там? На начальной стадии серийного выпуска продукции.
Прежде всего, наверное, анализ рынка и затрат.
В рынке мы анализируем до того, как приступили к производству новой продукции.
Наверное, освоение технологии производства.
Ну и технологии в том числе, да, и в том числе. А с точки зрения организации, что нас с вами интересует?
Нам нужно место, нам нужны люди, которые это будут производить.
То есть нам нужно планировать, да? Нам нужно планировать, безусловно. Нам необходимо календарное, технико-экономическое планирование на этот период со всеми вытекающими отсюда последствиями. А в чем сложность-то? Ну, надо планировать. Мы всегда планируем. У нас всегда есть...
Требуется высокая динамика?
Не требуется высокая динамика. А это, так сказать, исходные данные, высокая динамика чего? Что происходит-то? В чем сложность этого периода? Почему мы выделяем этот период?
Потому что мы в этот период должны выйти на плановые...
На плановые...
На плановые показатели, которые мы планируем.
Технико-экономические показатели. Совершенно верно. Ну, приступили к серийному производству. Ну и замечательно, да? И все бы было хорошо. Ну, распланировали. Мы же посчитали. А что мы посчитали? Что нам известно? Нам известно плановые капитальные вложения, да? Нам известна плановая трудоемкость, потому что у нас уже есть техпроцессы к моменту серийного производства, не так ли?
Так.
Да. Подготовка-то производства уже осуществилась, значит, есть техпроцессы, можем посчитать трудоемкость. Есть трудоемкость, материалы, емкость, можем посчитать что? Себестоимость, да? Все посчитали. Все посчитали, чего нам еще желать? А оказывается, все плохо. Потому что на начальной стадии все эти показатели отклоняются от плановых, так ведь? Причем существенно, причем для этого есть объективные причины, о которых мы с вами говорили, так ведь? Я перечислять заново не буду эти объективные причины, мы в прошлый раз с вами их достаточно подробно разобрали. Таким образом, планировать надо, а у нас сильно изменяются технико-экономические показатели. И мы должны учитывать этот момент. Итак, повторили более или менее. Значит, помним, не путать освоение с подготовкой. Да? Подготовка производства до серийного выпуска у нас идет, а освоение – это начальный период серийного выпуска. Пишем задачи. Итак, мы решаем с вами сегодня задачу, аналогичную той, что будет у вас в домашнем задании. Вы сегодня посмотрите, вы, конечно, мне забыли написать. Вы забыли сразу про меня, как только мы расстались, а я сразу забыла про вас. Это взаимно. Вот. Поэтому я сегодня только утром вспомнила, что нужно вам послать материал, и я вам его послала всем четырем группам. Вы посмотрите на него. Значит, что в письме? Там, во-первых, раздаточный материал по первому модулю, к лекциям по первому модулю. Что с ним нужно сделать? Его нужно просмотреть, потому что, вы помните, по первому модулю у нас рубежный контроль, вам его надо будет писать. Поскольку я вам очень быстро все рассказывала, у вас могут возникнуть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Особенно мы не детализировали с вами ни конструкторскую подготовку производства, не детализировали ни технологическую подготовку производства. Поэтому просмотрите, пожалуйста, внимательно, и у вас будет возможность и время задать мне вопросы перед тем, как мы будем писать РК. Это по раздаточному материалу. И второй файл туда вложен – это методические указания по выполнению домашнего задания. Сегодня мы с вами разберем домашнее задание. И, в принципе, вы можете приступать, только нам нужно будет с вами наметить варианты. Варианты мы дадим сквозные, как хотите. Я могу выслать сама, распределить файл, выслать, а можете сами распределить файл. Кто-нибудь возьмите на себя. Например, староста первой группы, кто у нас? Насквозь. Первая, вторая, третья и девятая группы. Значит, первый, второй, третий и так далее. Ну, по списку, да? Ну, понятно, там. С первого там по восьмой, по-моему, первая группа и так далее. Но учтите, если сами будете распределять, если вдруг мне сдают два варианта одинаковых, я считаю, что вариант того, кто сдал первый. Понятно, да? И по буквам. Но это мы сегодня с вами в конце поговорим. Так что можно приступать к выполнению домашнего задания будет, когда мы разберем. Задача еще раз. Говорю, аналогичная то, что мы сегодня решаем. Итак, что в задаче? Пишем. Выявить наилучшую стратегию освоения производства. Выявить наилучшую стратегию освоения производства. Новые изделия на предприятии. Выявить наилучшую стратегию освоения производства. Новые изделия на предприятии. Так, не точка, а запятая. Поставьте. Сейчас мы поговорим немножко. А теперь, а потом допишем конец этой фразы. Наилучшая стратегия. Нужен критерий. Понятно, да? Значит, нужен критерий. Что в качестве критерия можете предложить? Нет.
Либо погрешность как... между...
Между чем?
Ну, между планами и реальным.
Что значит погрешность?
Ну, то есть та разница, которая получится.
Разница по какому показателю?
Ну, по затратам на это производство.
По объему выпуска.
Значит, еще раз, ребят, смотрите. Что такое погрешность? То, что вы имеете в виду. У нас есть план, у нас есть факт. Разность, да, это погрешность или относительная погрешность. Но мы об этом с вами узнаем только когда. Когда будет факт. А сегодня мы с вами чем занимаемся? Тем, что планируем. То есть у нас до дела не дойдет. Мы должны только спланировать. Поэтому, может быть, идея неплохая, но в данный момент... Не годится.
А как мы тогда поймем, хорошо мы спланировали или нет?
Критерий нужен. Нужен критерий. Значит, если вы помните, на первой лекции я вам говорила, что в основном критерии, которыми мы пользуемся в организации производства, вообще в управлении предприятием, в основном это критерии экономические. Хотя, и мы с вами это увидим, будем разбирать, выводы делать по нашей работе, что не только экономические. Но давайте тогда по порядочку. В качестве экономических критериев что можете предложить? В качестве экономических критериев.
Затраты, не знаю, которые получатся. И
могут быть затраты. Могут быть затраты. Но я вас огорчу. Обычно в качестве экономического критерия затраты используют, когда уж совсем плохие у нас дела. То есть совсем нам плохо, и мы уже подсчитываем копейки, чтобы хватило еще на что-то. Вот. И когда речь уже не идет о успешной, допустим, коммерческой деятельности, а речь идет только о том, чтобы выжить, вот тогда в качестве критерия, да, затраты применимы. Опять. Ребят, вы слушали экономику вообще? Я так чувствую, да. Все понятно. Ну вообще, что является целью деятельности коммерческого предприятия?
Получение прибыли.
Первое, что всегда студенты называют, и это удивительно, что вы этого не сказали. Для коммерческого предприятия успешность его деятельности – это прибыль. Безусловно. Собственно, разговор-то должен быть о чем? О том, что это первое, что приходит каждому на ум, что в качестве критерия нужно использовать прибыль. А вот дальше мы говорим, что не обязательно, бывают разные экономические ситуации. Например, для малых коммерческих предприятий самым показательным экономическим критерием является выручка, да? В ситуациях, о которых я вам описала, соответственно, может являться экономическим критерием затраты. Есть еще такое понятие, боюсь даже спрашивать, но может быть кто-то хотя бы, маржинальная прибыль. Что это такое? В качестве критерия может быть использована маржинальная прибыль. Это прибыль, покрывающая что? Переменные издержки предприятия. Все понятно. Курс экономики я вам заново читать не буду. Да. А кроме экономических критериев, у нас могут быть критерии социальные, например. Мы чуть-чуть об этом поговорим. Например, занять все население, чтобы бестолку не бегало, да, и на дорогу с топором не выходило. Могут быть у нас какие-то оборонные критерии, да, и так далее. Значит, для чего я затеяла весь этот разговор? Для чего затеяла этот разговор? Потому что сейчас я вам дочитаю фразу, и вы поймете, что в качестве критерия мы будем использовать самый распространенный экономический критерий – это прибыль. Но я бы хотела, чтобы в головах у вас осталось, что не обязательно даже в этой ситуации прибыль должна быть критерием. Понятно, да, что это не единственно возможный критерий. Допишем после запятой. Обеспечивающую получение максимальной прибыли за все годы производства изделия. Обеспечивающую получение максимальной прибыли за все годы производства изделия. Итак, наше домашнее задание комплексное, которое нам показывает связь организации экономики и дает возможность подвести итоги по изучению этих двух дисциплин. Итак, что у нас в исходных данных? Я все исходные данные вам писать не буду, кое-какие я буду добавлять по ходу решения задач, потому что это слишком длинно получится, но кое-что я напишу. Во-первых, темп выпуска. Планируемый период выпуска изделия 2 года. 2 года. Нас это не удивляет с вами. Мы с вами говорили, что с развитием науки, техники, с развитием теории, практики организации инновационного процесса, жизненный цикл изделия сокращается. И сокращается и сокращается. И, скажем, такие фирмы, как Molinex, например, вообще говорит, что каждые 3 месяца они пускают в производство новые серийные изделия. Каждые 3 месяца. Так что у нас да. А вот, так сказать, сроки выпуска 2 года, в общем, это более или менее нормальное время. Тем более, что нам с вами ничего не известно о том, что это за изделие. Значит, у вас в домашнем задании будет 5 лет. Вы будете рассчитывать на 5 лет. Итак, еще раз говорю, что я постараюсь максимально сохранить те обозначения, которые даны в методичке. Итак, Т освоено. Подразумевается трудоемкость, к которой мы стремимся. То есть плановая трудоемкость изделия. Плановая трудоемкость изделия. 120 норм часов. 120 норм часов. Плановые объемы выпуска продукции. А здесь почему-то проектные, вот так было обозначено. 60 изделий в месяц. 60 изделий в месяц. Горизонт планирования в месяц в оперативном планировании указывается на то, что мы имеем дело с вами с серийным производством. Серийным производством. И что еще? И капитальные вложения. Проектные капитальные вложения. То есть на все нам потребуется с вами 20 миллионов рублей. 20 миллионов рублей. Ну, остальное давайте потом, попозже. Потому что слишком много. Итак, приступаем к решению задачи. С чего мы должны с вами начинать? Мы должны с вами начинать, у нас исходными данными является коэффициент готовности предприятия к выпуску новой продукции. Итак, первый пункт – это коэффициент готовности. Как вы помните, это отношение начальных капитальных вложений к проектным капитальным вложениям. Проектные мы с вами посчитали, сколько денег нам нужно на то, чтобы запустить серийное производство этого изделия. А вот начальные, ваше соображение на этот счет. Что это такое, начальные капитальные вложения?
Первый взнос.
Не взнос. Что значит первый взнос? Что значит? Просто мы что, единовременно? Вообще, что это такое, капитальное вложение? На что тратим деньги-то, ребят? На что? Капитальные вложения.
На аренду каких-то помещений.
Может быть. Может на аренду, может быть на перестройку, может быть на ремонт. Я согласна, но не это главное. Главное это что? Здание, сооружение, да, транспорт, безусловно. Что еще? Оборудование, безусловно. Что еще? На разработку технологий, совершенно верно, на обучение рабочих. Откройте это самое, то, что мы с вами говорили о подготовке производства. Вот на что мы, все, что предшествует, на что мы тратим деньги. Для чего?
Освоение.
А?
Для освоения?
Нет. На подготовку. Эти 20 миллионов нам нужно на то, чтобы полностью подготовиться к серийному выпуску изделия. Почему заостряю ваше внимание на этом? Вы же понимаете, это не взнос. Это взнос отнесли в банк, да, 5 минут и денег нет. И все. И попрощались. А для того, чтобы по делу потратить, сколько времени нам потребуется на это? Мы же с вами рассматривали в прошлый раз S-образную кривую. Это же могут быть годы, да? Это годы могут быть, пока мы с вами оснащаем наше производство и тратим эти деньги. Так о чем здесь идет речь? Что такое начальное капитальное вложение? Не обязательно минимум, но вы правы, мы с этого начнем. То есть мы уже с вами насколько-то готовы, еще не совсем, да? Но насколько-то мы готовы. И мы решаем начать производство, не дооснастив его. Зачем мы это делаем?
Ну, начал.
А? Ну,
главное начать.
Чтобы уменьшить период освоения. Ну, точнее...
Не факт. Он может наоборот увеличиться, растянуться. Этот период, если мы в недооснащенном производстве начинаем с вами что-то выпускать, значит, у нас трудоемкость выше будет, себестоимость выше. Может, и период освоения растянется.
Подстраховаться.
Так для чего?
Ваша, от кого? Мы ошиблись в планировании,
да.
Пораньше. Не совсем фатально было.
Да.
Ну, не совсем так, да. Но я согласна с вами, что дооснастив полностью, а потом, имея какие-то изменения, да, мы выкинем, может быть, да, треть, там, половину, дорого. Ну, а в принципе, зачем нам раньше начинать?
Чтобы раньше прибыль получить.
А?
Чтобы прибыль раньше получать.
Ну, бог с ней, с прибылью, хотя бы получить что? Выручку, деньги, да. Деньги, чтобы пошли нам же для того, чтобы с вами... Функционировать нам нужны деньги. А у нас единственный источник, я считаю, что у нас другой деятельности нет. Какой? Продать то, что мы выпустили. Правильно? Чем раньше мы продадим, тем раньше мы получим за это деньги. Правильно. Совершенно верно вы рассуждаете. Еще есть какой-то смысл в том, чтобы как можно раньше с новым инновационным изделием показаться на рынке?
Инвестиции получить, возможно.
Патент какой-нибудь.
Ну, это патент, это все до того. Это все на стадии подготовки производства.
Ну, чтобы на рынке быть первым производством.
Естественно, чтобы получить конкурентное преимущество, первому заявиться с каким-то инновационным изделием. Понятное дело. Значит, есть смысл раньше? Есть смысл. Вопрос сейчас стоит вот в чем. А насколько раньше? То есть чему должны быть равны вот эти КН? Да? Чему? Чему равно? Начальное. Ведь смотрите, чем меньше, тем коэффициент готовности меньше, тем выше трудоемкость первоначальная, меньше объема, выше себестоимость, да? Чем больше КН, тем лучше мы готовы, тем ниже трудоемкость, себестоимость, но тем позже, да, скорее всего позже, мы появимся на рынке. Поэтому в принципе, вопрос должен стоять так. Какое выбрать значение вот этих капитальных вложений или степень оснащенности, при котором начать производство. И решить эту задачу за одну итерацию не получится. Вот первоначально смысл этой задачи был именно в том, чтобы определить величину начальных капитальных вложений. Но вам этого сделать не удастся. Вам так составлены исходные данные Скворцовым Юрием Владимировичем, что вы можете просчитать только одну итерацию. Но вы можете дать рекомендацию в сторону увеличения или уменьшения начальных капитальных вложений считать вторую итерацию. Понятно, о чем говорю? Понятно. А мы с вами сделаем следующее. Итак, вам в домашнем задании в каждом варианте дано значение начальных капитальных вложений. Уже дано, как исходные данные. Понятно, да? Но вы должны понимать, что никто вам в жизни такой подарок не преподнесет. А поэтому нужно будет решать это самим. И, наверное, начинать, как вы правы, абсолютно, с какого-то минимально возможного оснащения. Итак, напишем с вами. Выберем. Начальные капитальные вложения необходимы для минимального уровня оснащения производства. Для минимального. Это и логично. Если мы пойдем от самого минимума, то нам уже уменьшать некуда, мы можем что? Только наращивать, да? Только увеличивать.
Для минимального уровня
оснащения производства. Минимально. Необходимый уровень оснащения производства. Так, и это у нас, сейчас я вам скажу. Так, где у меня это? 16, по-моему. Потеряла. Итак, допустим, что К начальное соответствующее минимальному необходимому уровню оснащения равно 16 миллионов рублей. Таким образом, мы можем с вами посчитать коэффициент готовности, он будет равен 0,8.
А как мы определили, что он будет 16 миллионов?
У вас дано, в домашнем задании дано. На самом деле, в жизни, да, вы будете считать несколько итераций. Вот мы досчитаем, и вы поймете, да? Будет ясно, в сторону увеличения, уменьшения идти. Значит, кто-то должен нам посчитать.
Скажите, это буква К, да, наверное?
Да.
А что нам показывает коэффициент готовности?
Сейчас увидите. Если не видно, садитесь на средний ряд. Чтобы угол зрения был другой. Будет видно. Итак, что у нас зависит от коэффициента готовности? Что нам следующим пунктом нужно делать? От коэффициента готовности у нас зависит изменение трудоемкости, да? Интенсивность снижения трудоемкости на периоде освоения. Итак, пункт второй. Расчет трудоемкости. Расчет трудоемкости на периоде освоения. Расчет трудоемкости на периоде освоения. Для этого мы строим с вами график, который называется кривая освоения или кривая опыта. Как вам больше нравится? Кривая освоения и кривая скобочка. Кривая опыта. Это трудоемкость по порядку номера выпуска изделия. Что нам уже известно на текущий момент? Нам известно проектная. Нам известна с вами проектная трудоемкость. 120 норма часов. 120 норма часов. Известна проектная трудоемкость. То есть вот на этот уровень мы через какой-то промежуток времени должны выйти. Назовем этот промежуток. Это нас вольная. Также нам известно, что для первого нашего изделия трудоемкость будет гораздо выше, чем. Чем плановая, чем проектная. Вид кривой нам с вами известен. Осталось посчитать, что? Осталось нам посчитать с вами две вещи, которые зависят от коэффициента готовности. От коэффициента готовности у нас с вами зависит интенсивность снижения трудоемкости, функция коэффициента готовности. И от коэффициента готовности у нас зависит начальная. Что-то у меня сегодня голова не работает. Так. Итак, показатель интенсивности снижения и начальная трудоемкость, и то, и другое есть функции коэффициента готовности. Значит, вам в домашнем задании дана функция для B. Пишем B равно вашей формулой воспользуюсь 0,6 минус 0,5 коэффициента готовности. Регрессионная формула, которая была выведена для определенных условий для автомобилестроения. Везде неприменимо. Значит, в скобочках пометьте частный случай. Частный случай пользоваться этой формулой для любой отрасли нельзя. Посчитаем. Посчитаем интенсивность снижения. 0,6 минус 0,5 умножить на 0,8 равно 0,2. Величина безразмерная.
Величина. А для каждой отрасли есть такая формула? Для каждого самим надо выводить?
Ну, я вам говорила, что вообще, конечно, они известны, эти формулы для определенных отраслей. Но они актуальны там, где мы действительно имеем дело с серийными выпусками. Да, вот в автомобилестроении, в тракторостроении, в электронном машиностроении где-то, да, вот там это имеет большое значение. А вот когда мы имеем дело с такими одноразовыми, скажем, изделиями, как, ну, скажем, я не знаю, там, космические спутники или ракетоносители, да, по существу они все уникальны, и смысла нет там говорить об этом. Также очень, ну я не знаю, самолетостроение тоже не очень этим пользуются, потому что, в принципе, там серии растянуты на многие годы. Ну, вот таким вот образом. 0,2. Итак, 0,2. Значит, напишем аналогично, что я слушаю.
Скажите, пожалуйста, еще раз, как это называется в Б?
Коэффициент интенсивности снижения трудоемкости на периоде освоения. У вас есть в раздаточном материале? Вы в прошлый раз на лекции были?
Нет.
Ну, поэтому спрашиваете. Так, пишем. Аналогично по формуле или таблицам определяем начальную трудоемкость. Значит, мы вам формулу эту не даем для определения начальной трудоемкости. Я уже объясняла, по-моему, еще раз говорю. Значит, Юрий Владимирович для того, чтобы наплодить массу вариантов, формулу снял и дает эти данные как исходные по каждому варианту. То есть в каждом варианте будет свое значение. На самом деле мы абсолютно аналогично тому, как B определяем и это. Понятно, да? Значит, у нас с вами найдем по формуле, определили, получилось 405 новых часов. 405 новых часов. Итак, вместо этого ставим с вами 405. И здесь это. Кривая нам известна. Удаем. А Обращаю еще раз ваше внимание, что мы считаем, что трудоемкость снижается только лишь до момента совпадения с плановыми показателями. Мы так считаем в плане. На самом деле, когда мы начнем с вами действовать, то, о чем вы говорили, да, мы можем, например, никогда не достигнуть плановой трудоемкости, а может быть наоборот, мы снизим ее еще больше. Но сегодня, планируя свою деятельность на несколько лет вперед, мы считаем, мы принимаем допущение, что как только она достигла планового значения, она остается постоянной. Дальше. Итак, из того, что мы с вами уже нарисовали, мы видим, что мы можем найти, что количество изделий, которые будут выпущены до того момента, как мы достигнем плановых технико-экономических показателей. То есть мы можем найти порядковый номер изделия с такими параметрами. N освоено. Итак, N освоено. Продиктуйте формулу, пожалуйста. А если не искать? Т проектное. Я писала проектное. Юрий Владимирович, освоенное. Ребят, давайте себе пометьте, что Т освоенное, Т проектное, это одно и то же. В методичке у него Т освоенное. Чтобы нам не путать. Давайте посчитаем. Итак, пишем корень степени 0,2. 405 деленное на 120. Сейчас это я вам подскажу, потом считайте сами. Так. 438 изделий. 438 изделий или штук я подчеркиваю и ставлю восклицательный знак. Здесь себе подчеркнить. Значит, раньше мне казалось, что об этом говорить излишне, но теперь я убедилась, что нужно говорить. Как только вы посчитали какое-то число, не забудьте, если только это не безразмерная величина, не забудьте его снабдить единицей измерения. Потому что когда вы напишете вслед за 438 или 550 или так далее, слово «штук» или изделий, я очень надеюсь, что вы не напишите мне 14 знаков после запятой. Смысл понятен?
Да.
Да. Ну, вы смеетесь, а я вам рассказываю случай из жизни. А на вопрос, как же это так, студент отвечает, а я считал в MATLAB. Да. Вот. И все. Это аргумент. Значит, штуки у нас еще и 14 знаков после запятой. Значит, все на меня посмотрели, и я вижу вопрос, или не задаете вы мне вопрос. Сейчас спросите, а в какую сторону округлять?
Там 437, 89,
значит,
больше.
До сотых.
Как будем решать, господа инженеры?
Там же надо полное изделие, полное изделие.
Значит, итак, господа инженеры, вопрос будем решать голосованием. Или я все-таки, да, или рассуждение. Нет, я скажу. Я хочу, чтобы вы... я могу сейчас просто сказать, округляем по правилам арифметики. Да? И ни у кого не останется удовлетворенности, да, решением этого вопроса. А давайте с инженерной точки зрения...
У нас получается на предыдущем, ну, если 437 со знаками, получается, мы еще не достигнем нужных характеристик, соответственно, нам нужно уже на следующее изделие тогда...
А я бы рассуждала по-другому. Вот скажите мне, пожалуйста, мы здесь планируем с вами, это, кстати говоря, относится к дальнейшим нашим рассуждениям по поводу того, до каких знаков округлять и что брать в качестве единицы измерения. Ведь, по сути дела, мы планируем вперед на 2 года, в общем-то, имея, ну, я бы не сказала сомнительные, Но погрешность тех исходных данных, с которыми мы имеем с вами дело, ну какова? Если она укладывается процентов в 10, это замечательно, это просто великолепно. Если действительно мы имеем с вами данные, исходные к нашим расчетам, с такой небольшой погрешностью. Согласны со мной? Согласны. А теперь посмотрите, пожалуйста, если мы с вами сейчас ошибемся на одно изделие, какой процент погрешности будет в вычислении нами количества изделий? Ответьте мне на этот вопрос. Откуда там 2-то?
Меньше. 0,5%.
Ну и тогда, а теперь сами ответьте на свой вопрос. В какую сторону округлять?
Без разницы.
Конечно. Это одно изделие. Все в что? В рамках той погрешности, с которой мы проводим с вами расчеты. И на самом деле не имеет значения, округлим мы в большую сторону с вами или в меньшую сторону. Просто для того, чтобы договориться, чтобы совпадали у нас с вами результаты получше. Да, давайте округлять по правилам арифметики. Только из-за этого. На самом деле, как вы поняли, да, в данной ситуации это не имеет значения. Итак, мы с вами посчитали. Мы с вами посчитали количество изделий и можем сюда их проставить, которые необходимо выпустить. 438 штук, которые необходимо выпустить до того момента, как мы достигнем с вами технико-экономических показателей. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что это плановые расчеты. Да? Что будет на самом деле, мы с вами не знаем. Нам нужно планировать свою жизнь, и поэтому мы считаем, что будет так. Это замечательно, но хотелось бы нам знать, какой период времени это займет. Число изделий замечательно, но хотелось бы знать. И для этого мы построим с вами другой график. Зависимости объема выпуска изделия в единицу времени от времени. Это у нас будет с вами третий пункт. Итак, график следующий. Это время текущее, это N.
Повторите, пожалуйста, график.
График изменения объемов выпуска в единицу времени. Объем выпуска в единицу от времени. Функция. Объемы выпуска в единицу времени от времени. Вы посмотрите на график, сразу увидите. Вот этот показатель. Это у нас один из показателей технико-экономических, если вы помните. Объемы выпуска в единицу времени. Значит, вот о чем я сейчас хочу сказать и от чего я хочу вас предостеречь. Значит, у Юрия Владимировича этот период считается в долях от года. Если очень хочется, считайте в долях от года. Я считаю, что это неправильно и нелогично, потому что если у нас данные изделия в месяц, то я считаю, что измерение времени должно быть в месяцах, а не в годах. Поэтому я вам предлагаю, еще раз, за ошибку считать не буду, хотите в долях года считайте. Я откладываю в месяцах. Логично, конечно, и я считаю, что логично. Ну и Владимирович у нас человек оригинальный, не всегда признает логику, у него своя. Так. Итак, давайте рассуждать аналогично тому, как мы рассуждали, когда строили кривую освоения. Вот в начальный период времени только начали серийное производство, никаких объемов нет. Через какой-то промежуток времени, давайте назовем его период освоения, тот календарный период времени, за который мы достигнем с вами технико-экономических показателей, соответствует как раз какому показателю? 60 изделий в месяц. То есть мы должны выйти с вами в конце концов вот на 60 изделий в месяц. Вот у нас есть одна точка, вот у нас есть вторая точка. А теперь мы должны понять, да, как будут наращиваться объемы производства. Вы, нет, уже боюсь спрашивать, с Тамарой Николаевной там рассчитывали, бог с ним, все, закрыли страницу. Значит, мы с вами прекрасно понимаем, что в реальной жизни, как будет он изменяться, это отдельный разговор. Вопрос сейчас идет о том, какой кривой аппроксимировать эту зависимость. В общем-то, решили так, что ближе всего подходит кривая второго порядка. Все решили, что подходит больше кривая второго порядка. Но она бывает как вогнутая, так и выпуклая. То есть она может быть и вот такая, она может быть и вот такая. Значит, у Юрия Владимировича в комментариях, в методических указаниях вы увидите вот это вот все. Никто от вас не требует, чтобы вы аппроксимировали эту кривую вот в таком виде. Он очень хитроумный товарищ, и он заменил ее на ломаную кривую. Вот такую. На ломаную прямую. Ну или если в другую сторону, то, соответственно, будет вот так. То есть у вас в домашнем задании будет либо так, либо так. Я сейчас, мы сейчас продвинемся по нашей задаче, а потом я объясню, что делать в домашнем задании. Попроще, чем у него написано. Значит, я напишу следующее. Напишите. Принимаем допущение, что объемы выпуска продукции нарастают пропорционально времени. То есть себе я вообще упрощу задачу. Я приняла допущение, что у меня объем выпуска продукции нарастает прямо пропорционально времени.
А в ДЗ тоже можно так принять, да, что пропорционально?
Что? В ДЗ нет. Там я объясню есть. Сейчас, что у вас. У вас в ДЗ будет все сложнее. Юрий Владимирович не мог вас так отпустить. Вы что? Значит, я решила, что прямо пропорционально времени, да, нарастает. Что из этого следует? Посмотрите, логика. Из этого следует, что в среднем, я бы написала n среднее, а у Юрия Владимировича написано n мес. У него такая вот интересная. N мес, по-моему, вот так. N среднее будет равно 30 изделий в месяц. Согласны со мной? Да, в среднем на периоде освоения. И тогда период освоения я могу найти очень просто. Т освоения равно количество выпущенных изделий на периоде освоения, n освоенное, деленное на n среднее. Я просто поступила. Значит, я беру 438, делю на 30 и получаю 15 месяцев. Значит, варианты очень разные, как я знаю. Там есть один халявный вариант, там освоение меньше месяца. Я даже не знаю, какой, потому что он каждый год тасует эти варианты. Я не помню, как.
А здесь тоже целый.
Он их переставляет, чтобы студенты не списывали, он их переставляет местами. И халявный – это тот, у кого получится меньше года период освоения. У всех остальных получится больше года. Самый поганый вариант – 44 месяца. То есть практически все 5 лет.
У нас у всех как бы.
Нет, у всех не может быть. Ну, просто я вам говорю, у вас у всех получится по-разному. Я взяла вот этот вариант, мне на проще всего вам будет сейчас объяснить на нем, как решать дальше. Как решать дальше. Итак, я сейчас заменяю вот это. Посмотрите. На 15 месяцев, что я хочу сейчас узнать, что я хочу спланировать. Для того, чтобы проводить дальше расчеты, мне надо хотя бы знать объемы производства за каждый год. То есть сколько я максимально в каждом году могу произвести. Первый год – это 12 месяцев. Понятно, что объемы моего производства – это год. Вот они. Второй год, так, сюда, меня будет сложный. 3 месяца будет еще идти еще период освоения, а 9 месяцев уже будет освоенное производство. Я специально выбрала такой пример, потому что у вас ни у кого не получится ровное число лет период освоения. Обязательно будет переходной год. А в силу своей такой иезуитской натуры, Скворцов в примере, который разобрал в методических указаниях, он взял ровное число лет. Специально, чтобы студенты ошибались. Но мы с вами на это не поддадимся. И сейчас разберем такой пример, в котором неровное число лет. Обязательно есть переходный год. Понятно, да? Итак, я не буду с вами здесь заниматься геометрией. Всем понятно, что треугольники эти подобны. Всем понятно, что вот эту ординату мы найти в состоянии с вами. Я надеюсь, что вы в состоянии. А количество изделий, выпущенных в первом году, будут равны вот этой вот площади. Да? Поэтому я пишу, я вам сразу готовую даю решение вот этой площади S1, площади S1 и равно. Просто не хочу арифметикой тут ерундой заниматься. Итак, 150. 150 изделий. Сколько мы сможем выпустить за второй год изделий? За второй год мы выпустим всего у нас 438 минус 150. Это 3 месяца второго года. Это вот это. Вот. Плюс. А дальше идет освоенное производство. Освоенное производство у нас 60 изделий в месяц. То есть 9 месяцев по 60 изделий в месяц получится 690. 690 изделий. Это первый плановый результат, который мы с вами получили. Его можно сформулировать следующим образом. 690. 690 изделий.
438 минус 150 там же.
Восьмерка на конце
зона. Да. Минимум.
Ой, плюс-минус 10%.
Подожди. Не-не-не, ребят, я неправильно. Я не туда посмотрела. Вот считайте сами. Тогда будет все правильно. 288, конечно, господи. Я не туда посмотрела. Во втором году 150. А вот это мне урок, чтобы вас не освобождать от счета. Должны считать на семинаре? Считайте. Доставайте калькулятор. Будете сейчас считать. Кстати, могли бы догадаться. Ага, эта-то площадь побольше, чем вот эта. Явно, да. Так что здесь будет 288. 288, да? А здесь 150.
Ну так и будет.
Ну конечно, если не считать самим, хорошо.
Вот так и догадались.
Нет, надо, конечно, вас по порядочку надо. Давайте, давайте, доставайте калькулятор. Сейчас считать. Все. Так, первый вывод наш и первый плановый результат. Что мы с вами можем сейчас сказать уже из того, что мы посчитали? Мы можем сказать, что при данном уровне начальных капитальных вложений, подчеркните, именно, если у нас начальные капитальные будут 16 миллионов, то в первом году максимально мы можем рассчитывать выпустить 288 изделий, а во втором году 690. При данном уровне начальных капитальных вложений. Плановые объемы производства. Первый год 288 изделий, второй 690. Смотрите, какое существенное отличие. Существенное отличие. Хорошо, а если бы третий год был, сколько бы мы выпустили?
Уже 60 умножаем на 12. 60 на 12.
720, совершенно верно. Если бы третий год, то уже 720. И опять я повторяюсь, мы считаем, что большего мы достичь не можем. Да? То есть если бы и четвертый тогда 720, и пятый 720. То есть в плане у нас мы рассчитываем вот таким вот образом. Значит, теперь делаем небольшое отступление. Первый результат получен. Я вам расскажу, как считать в домашнем задании, что там накручено. У вас в домашнем задании заранее дан среднемесячный выпуск изделия по вариантам. Причем ни у кого не будет 30, будет либо больше 30, либо меньше 30. Давайте рассмотрим вариант, при котором больше 30. Итак, вот это значение среднего. Я пишу среднее, по-моему, у него написано месячное. Неважно. Значит, он предлагает аппроксимировать не прямой второго порядка, а ломанной прямой с изломом в назначении среднего. То есть вот таким вот образом. Излом, точка излома в назначении среднего. И вот таким образом.
А как мы выбираем точку справа, слева?
А сами догадаетесь? Сложно?
Да очень.
Да что? Ничего сложного. Смотрите, из какого условия. Ведь сколько мы выпустим изделий за этот период? Это вот эта площадь. Согласны со мной? Вот эта площадь, вот эта площадь, это сколько мы выпустим за эти, ну пускай будет 15 месяцев, допустим, у нас получено. А как еще мы можем получить с вами это же значение? Среднее умножить на 15. То есть, другими словами, площадь, вот этого многоугольника и вот этого прямоугольника равны. Следовательно, равны площади вот этих треугольничков. Вот из этого условия вы находите положение этой точки на оси абсцисса. Она у нее, по-моему, названа точкой Е. Это понятно? Ну, помотайте головами-то, это понятно?
Ну,
такое. Так, еще раз, да? Или нет?
Нет, точно понятно.
А что не
понятно? Точно искать.
А. Ну, для того, кто не знает геометрии, Юрий Владимирович вывел формулу там. Так что
хорошо.
Это то, что любят студенты. Дайте мне формулу, я подставлю и посчитаю. Там формула дана, подставите и посчитаете.
Это буква Е, да, получается?
Да. Ну, у него там она обозначена, вот это буква Е. Ну, какая разница, чем обозначать? Дело не в этом. Точка перегиба. Значит, дальше. Посмотрите, пожалуйста, я предлагаю считать площадями. Он предлагает считать среднее на длину, но это то же самое, по сути дела. Вот. Но мне кажется, что проще так просто. Проще. Значит, если вот это 12 месяцев, то вам нужно будет найти вот эту площадь и вот эту площадь. Здесь что? Треугольник и трапеция, здесь трапеция. То есть ничего особенного. Еще раз говорю, геометрией заниматься здесь не буду. Будем считать, что это пройденный этап. Согласны? Понятно, что нужно сделать, да?
Да.
Значит, что касается погрешности расчетов, то мы с вами округляем до целого изделия и до целого месяца. Поскольку у нас горизонт планировали месяц.
Ну, еще раз. А почему у нас треугольники получаются равными? Ну, почему, точнее, многоугольники получаются равными? Площади.
Площади?
Да. Почему площадь равна?
Площадь вот этого многоугольника, это что?
Ну, это трапеция.
Нет,
это сколько
количество
выпустили?
Изделий, которые мы выпустим за весь период освоения. Согласны со мной?
Да.
Согласны. Как по-другому мы можем найти? Среднее умноженное на вот этот вот прямоугольник. Еще раз. Вот этот многоугольник, площадь его, равна вот этому прямоугольнику. Из чего следует, что площадь этих треугольников, правда?
А, то есть отсюда следует их разница. Почему те треугольники-то равны?
Ну, площади равны у прямоугольника и многоугольника. Если вы прибавили вот эту площадь, да, а вычли вот эту, то, естественно, это одно и то же, или нет?
Просто я понять не могу, почему тот треугольник равен не, если следовать из...
Не треугольник равен, а площади их равны.
Ну, площади их равны, почему?
Это разные вещи. Равны треугольники, равны площади треугольников, это разные вещи. Это не терминология.
Я математику учил, я говорю про то, что из чего такой вывод,
насчет учил, да,
что треугольник вот наверху, который отсекает своим средним, равен той части, которая...
Треугольники не равны, равны площади.
Ну, площади треугольников, ладно, площади треугольников.
Но если вы учили математику, вы должны четко формулировать.
И площади почему равны?
Значит, еще раз.
Ты же читаешь из...
Значит, еще раз. Вот площадь, которая нас интересует. Согласны?
Да.
Согласны. Как по-другому мы можем найти то же самое число? Это у нас n освоенное, то есть количество изделий, которые мы выпустили на периоде освоения. Мы можем его найти как площадь треугольника, где у нас есть n среднее на ту же самую величину. То есть вот треугольник. Средняя величина на период, тоже количество, это будет то же самое n освоенное.
Короче, если ты
считаешь, точно понял?
Да.
Понял, почему эта площадь это равна?
Точно понял.
Вообще, конечно, это удивительно. Первый раз я с таким сталкиваюсь.
Да, многие так говорят.
Дальше хуже будет.
Дальше это куда?
Дальше следующее поколение.
Я надеюсь, что до поколения следующего я не доживу.
А оно считает, что 15 лет.
Нет, я имею в виду, уже преподавать я точно не буду. Жить-то, может, и буду, но, наверное, эмигрирую в другую страну на всякий случай.
Потому что Путин не будет
знать. Путин здесь ни при чем. Потому что, как вы начнете хозяйствовать, я боюсь, все начнет падать на голову и рушиться.
Так мы не будем хозяйствовать.
А сейчас все нормально, да? А сейчас все хорошо.
Нет, не хорошо.
Мы за границу поедем.
Да, да. По-моему, года 4 назад. Или 5 уже тонул. Но мы еще инженеров выпускали. У меня был дипломник Куандыков. Никто его не брал. Поскольку я распределяю дипломников по руководителю, мне пришлось взять его себе. Вот. Иностранец он был, казах.
Да.
После его выпуска я сказала, что я подорвала экономику соседней дружественной нам страны. Потому что он меня убеждал, что ему ничего знать не надо, поскольку место в министерстве ему уже готово, ему главное привести диплом.
Мне бы так.
Да. Лучше не надо. Это к вопросу о том, что будет дальше.
Хорошо,
так.
Дальше.
Не знаю. Не склоняйте меня к таким этим самым банальным фразам, как типа «В наше время спутники в океан не падали».
Ну, все равно пока не уроляли, не выпали, не наши
инакции. Их плохо осветили из-за этого.
Ну, к сожалению, нет, не вы у руля, но уже. Да, ладно, все, ребят, давайте философию оставим. Давайте учиться как можем. Я готова объяснять еще раз. Если вы хотите понять, я еще раз говорю, для тех, кто хочет учиться. Я трачу свое времени. Для тех, кто не хочет учиться, я не трачу свое время. И за уши никого не тяну. Так, это ясно,
да.
Что делать? Все. Итак, мы с вами рассчитали еще одну очень важную величину. Мы с вами поняли, что период освоения у нас будет длиться 15 месяцев. При таких начальных капитальных вложениях и при таких объемах производства будет длиться 15 месяцев. Но знать, сколько выпустить изделий, этого еще мало. Мы должны с вами еще, как минимум, рассчитать потребность в оборудовании и в рабочей силе обязательно. То есть ресурсы нам нужны обязательно. Следующее, что следует в технико-экономическом планировании после определения объемов производства, это ресурсы, которые должны обеспечить. Это сколько нужно материалов, это сколько нужно рабочей силы, это сколько нужно оборудования. Мы с вами остановимся только на рабочей силе. Про оборудование мы поговорим попозже, во втором модуле нашего дисциплины. А сейчас, может быть, кто-то нам скажет, каким образом мы можем с вами посчитать, сколько людей нам необходимо под этот объем производства. Что-нибудь у вас на этот счет? Есть в голове?
Ну вот, 40 часов.
Итак, давайте запишем. Значит, у вас, послушайте меня, пожалуйста, вы будете рассчитывать потребность в рабочей силе в самом-самом конце, с учетом выбранной стратегии. Я вам показываю сейчас, пока мы далеко не ушли от графика трудоемкости. Я надеюсь, что ни у кого не возникает сомнений в том, что от суммарного объема работ зависит потребность в рабочей силе. А суммарный объем работ, выраженный в трудовых единицах, это и есть суммарная трудоемкость всех выпущенных изделий. Это понятно. Поэтому мы вот здесь с вами, далеко не отходя, посчитаем. Это будет максимальная потребность, а потом, если необходимо, в конце скорректируем. Итак, напишите. Расчет потребности в основных производственных рабочих. Расчет потребности в основных производственных рабочих. Опять, чтобы у вас не возникало иллюзий, что может быть только так, я вам скажу, что есть разные методики расчета. Разные методики. Но самая популярная, ну и, скажем так, самое точное из них – это расчет по трудоемкости и фонду времени. Пишем методом расчета по трудоемкости и фонду времени. По трудоемкости и фонду времени. Но нам нужно планировать не на весь период освоения. Как вы знаете, мы планируем по годам. По годам. И поэтому нам нужно понять, сколько нам в первом году нужно основных производственных рабочих, сколько во втором году. Я обращаюсь опять к этому графику. Я знаю, что у меня в первом году, по моим расчетам, должно быть выпущено 288 изделий. Это мы с вами посчитали. Теперь, если я найду вот эту вот площадь под этой кривой, то это будет суммарная трудоемкость всех выпущенных изделий в первом году. Согласны со мной? Согласны. Давайте найдем. Итак, Т суммарная. Я тогда не буду писать сейчас просто по годам, давайте общую формулу. Как найти? Как найти площадь вот под этой кривой? У нас дана непрерывная функция, мы можем взять с вами просто определенный интеграл, совершенно верно. Это будет, мы вынесем за скобочку, у нас функция, вот она, дана, t у нас постоянно, мы можем вынести его за скобку t, а в скобках у нас с вами будет интеграл определенный от n1 до n2, n в степени минус b, dn. Кто-нибудь желает продемонстрировать свои знания? дальше. Если у нас определенный интеграл, вот этот, да, то n1 это у нас вот, а n2 это у нас вот. То есть мы в пределах. Как я в пределах мы интегрируем? Итак, давайте тогда посчитаем суммарную трудоемкость всех изделий, выпущенных в первом году. Значит, начальную трудоемкость у нас 405, извините, норма часов. Знаменатель у нас единица минус 0,2 в скобочках. Пределы интегрирования. Пределы интегрирования у нас 288 единиц. 288 в степени единица минус 0,2. Минус единица степени ставлю, потому что единица в любой степени единица. Согласны?
Угу.
Отлично. Давайте посчитаем, что это будет. Так, постараюсь не ошибиться. Суммарная трудоемкость по годам. Так, у меня получилось 46,470. 46,470 норму часов. Опять обращаю ваше внимание на необходимость округлять. Если исходные данные нам даны с точностью до одного норма часа, то получить результат более точный мы не можем с вами. Поэтому никаких знаков после запятой, пожалуйста, не пишите. Давайте со вторым годом разберемся. Т суммарное второго года. А здесь смотрите, что у нас получается. Здесь у нас получается, что кривая из двух частей состоит. Так ведь? Мы можем с вами посчитать, кстати, каким изделием закончится второй год. Порядковым номером каким? 498. Ну как? Откуда 490? Смотрите, 400, смотрите, 438 мы выпустим на периоде освоения, потом еще за 9 месяцев мы выпустим сколько? По 60. 630. Почему?
Да.
А, 500?
40.
90
по 60 штук. По 60 штук. Да. А, 540, да. Значит, суммарно это будет сколько? 978. 978 изделие будет последним. Но не делайте эту ошибку. Интегрировать вы должны вот в этих пределах, потому что здесь изменяется трудоемкость. Дальше она остается постоянной. То есть второй год у нас будет составной. Мы с вами рассчитаем за три первых месяца второго года. 438 единица минус 0,2 минус 288 единица минус 0,2. Вот это три месяца второго года. И сюда мы еще должны прибавить что? 9 месяцев по 60 изделий в месяц, по 120 нормы часов каждое. Вот тогда это будет суммарно. Давайте соображайте, а то ошибок наделаете. Вот в этом месте больше всего ошибок делаете. Если непонятно, я сейчас еще раз объясню. Да.
А можно еще раз, почему в первом году у нас единица, вторая столбика?
Потому что с первого изделия мы начали интегрировать. Пределы интегрирования от единицы до 288.
А, просто у нас же там единица в степени 1 минус
в. Единица в любой степени, в любой степени.
Единица в любой степени, единица.
Саня, там и плавки засел.
Ничего страшного. Еще спрашивайте. Давайте.
Еще раз следующий вопрос?
Нет. Здесь все поняли? Почему
да,
у нас...
Да,
да. Все у поняли. Нас составной год. Посмотрите еще раз, пожалуйста. Он состоит вот из этой части. Пересуммарное 3 месяца второго года и прямоугольника. Его интегрировать не надо, мы его просто прибавляем. Вот, мы его просто прибавили. Понятно? Все. Если понятно, давайте запишем.
Сколько это стоит? 83 520.
Молодец.
Красиво.
83 520. Норма 100. Смотрите, что получается.
120.
А я, 12 написал. 20. Хорошо, 20. Смотрите, что получается. Трудоемкость мы с вами знаем. Как нам теперь посчитать, сколько нам нужно основных производственных рабочих? Я не буду вам морочить голову с явочным и списочным составом. Мы просто скажем, сколько мы должны принять на работу. Позвать на работу, принять на работу, чтобы они у нас были. Иначе мы не выпустим с вами ту продукцию, которую наметили. Значит, формула чрезвычайно проста. Количество основных производственных рабочих в любом году рассчитывается как суммарная трудоемкость этого года, деленная на действительный годовой фонд времени работы одного рабочего и на коэффициент выполнения норм. Все. Все.
Коэффициент чего?
Коэффициент выполнения норм.
Производственный здесь фонд времени.
Нет, это не производственный фонд времени. Нет. Не надо путать людей. А это вот действительный, вот, действительный годовой фонд времени работы одного рабочего.
А в чем разница?
Разница между чем и чем?
Вот то, что я сказал.
А то, что вы сказали, я вообще не знаю, что это такое. Такого понятия просто не существует. Действительный годовой фонд времени работы одного рабочего. Я сейчас объясню, что это такое. У нас есть еще немножко времени. Мы с вами сейчас пойдем.
А еще у нас КВН, это у нас коэффициент?
Коэффициент выполнения норм.
Там же трудового кодекса берется.
Нет.
Нет, за каждый год там праздники считаются, да?
Значит, ну, вы расскажете или я? Да. Значит, для наших организационных и экономических расчетов и там, здесь согласование полное, у нас существует с вами три различных фонда времени. Первый фонд времени – это фонд времени календарный, и здесь мы с вами ничего сделать не можем. Это определено рамками нашей физической системы. 365 дней – это 3 раза подряд и 1 раз 366. Все, это календарный год. Дальше мы говорим с вами о номинальном или режимном фонде времени работы. Номинальный или режимный фонд – это одно и то же. Вы в какой-то литературе встретите фонд номинальный, в каком-то режимный, он это то, называется. Это календарный фонд за вычетом всех выходных и праздничных дней. Он называется номинальный или режимный. Это одно и то же. Это понятно, да? То есть это то количество дней или часов, которое работает наше предприятие или подразделение какое-то конкретное, в котором мы работаем. Потому что на предприятии может быть разный режим работы. У кого-то 6-дневная рабочая неделя, у кого-то 5-дневная рабочая неделя. Понятно, да? Значит, это тоже понятно. А что такое действительный фонд? Когда вы имеете дело...
Когда мы имеем дело?
Сейчас я скажу. Просто у меня нет слов от возмущения. Если не понимаете хорошего отношения, начну закручивать гайки. Я все-таки считала, что вы не второй, а пятый курс. Да, то есть взрослые люди, которые, в общем-то, понимают, для чего учатся, да, а не только для того, чтобы сдать зачет. Значит, если будет продолжаться хамское поведение, объявляю войну. Это будет гораздо хуже всем. Пока у меня с потоком ИУ-2 не было никаких проблем. Но если вы утверждаете, что и дальше будет хуже, да, а я все-таки рассчитываю еще года 3-4-5 поработать, то, может быть, имеет смысл уже сейчас начать рисовать.
Вам не нравится то, что так уходит, да?
Просто а вы считаете, что это нормально?
Ну, вы же сами сказали, что можно так уходить, и главное вас не отвлекать, если что-то серьезное. Нет?
Ну, если что-то очень серьезное. А что, это серьезно, да?
Я не знаю, у него надо
спросить. Молодой человек, может быть, вы вообще зря сюда пришли? Я вообще-то сегодня за вами целый семинар наблюдаю. По-моему, вы совершенно зря явились. Вы на что рассчитываете? Чтобы я вам плюсик в электронном университете поставила? Да? Чего вы хотите-то? Вы зачем пришли-то? Взрослый молодой человек, вы пришли для того, чтобы получить плюсик в электронном университете?
Нет, а в чем проблема? Я пришел записывать семинар. Вы сами говорили, что вас не отвлекают. Если мне звонили, я вышел, сказал, что я перезвоню.
Вы очень заняты? Уходите вообще.
Нет, я не занят.
Нет. Отвлекаться на телефонные звонки я не разрешаю. Все, и выходить в течение семинара я не разрешаю никому. Значит, кто хочет, может уходить совсем. Итак, я продолжаю объяснять про действительный фонд. Что?
По поводу организационного момента насчет того, что нельзя выходить. Даже с вашим разрешением, то есть вас отвлекать вообще нельзя.
Мы будем это обсуждать.
Это вопрос. Я хотела бы просто, чтобы таких ситуаций не повторялось. Разве что мы к этому обратились сейчас?
Да, я бы хотела, чтобы вы во время семинара не выходили. Если вам очень не втерпёшь, мы же сказали, если очень хочется. Уж если очень не втерпёшь, поднимите руку, я вас выпущу, я отвлекусь. Специально для вас.
Для меня конкретно.
Да, да, специально для вас конкретно. Я отвлекусь, если у вас такая слабая конституция, и вы не способны выдержать полтора часа без того, чтобы выйти за дверь.
Физиологические потребности.
Ну, бывает всякое. Поэтому специально. Ну, человек хочет заранее оговорить. Он же знает свои физические способности, да. Правильно? И хочет заранее заговорить для себя. Заранее хочет оговорить для себя особые условия. Это его право.
Не хочу говорить. Давайте поедем.
Ну, вы же подняли этот вопрос, не я, не так ли? Вы обратились ко мне к вам с вопросом.
Я не понимаю, к чему дальнейшее обсуждение этого вопроса.
Я не обсуждаю с вами вообще ничего.
Хорошо, давайте продолжим, пожалуйста. Вот зеркало.
Пожалуйста, скажите нам, объясните нам, что такое календарный, режимный и действительный фонд. Прошу.
Да.
Вы...
Не могу, наверное.
Что значит не могу?
Значит, что я не могу ответить на ваш вопрос, я не знаю.
А, не знаю, это другое дело. Это разные вещи. Не могу и не знаю. А чего же вы не слушали, когда я объясняла?
Я не права, буду слушать в следующий раз, стараться ответить на ваш вопрос.
Будьте добры. Семинар для этого и существует. Итак, вы поняли, что такое режимный или номинальный фонд?
Да.
Времени, поняли. Теперь давайте разберемся с действительным фондом времени. А что такое действительный фонд времени? Вообще в будущем, когда вы будете иметь дело с терминами организации производства, обращайте внимание на их содержание, на их звучание. Они подсказывают вам, что это такое. Действительный фонд – это столько, сколько действительно будет работать один рабочий в течение года. А чем отличается, я сейчас скажу, а чем отличается этот фонд от режимного фонда? Почему у нас рабочий, как мы с вами можем предположить, работает меньше, чем то подразделение, в котором он работает?
Ответ.
А вот теперь вопрос такой, а что мы должны сюда действительно включить, ведь это расчет плановой величины. И что мы должны действительно включить сюда? Например, отпуска мы должны включить, вычесть?
Да.
Болезни должны включить?
Болезни.
Поэтому это не такой уж простой вопрос, но существует очень простое правило. Что включается, вычитается из режимного фонда только плановые потери рабочего времени. Плановые, то есть те, что должны быть по плану. А по плану у нас с вами, или по законодательству, какие потери? Это обязательно отпуска, это выполнение государственных и общественных обязанностей, это сокращенный рабочий день для тех категорий работников, которым это полагается. Все. Все, ребят, и больше ничего. Еще раз, действительный фон получается из режимного путем вычитания плановых потерь рабочего времени. Я предвижу ваш вопрос, а почему болезни, да?
Ну, мы же не должны планировать. Не, на самом деле, трудовой кодекс хотел спросить, отпуска и так далее. Я хотел про отпуска спросить, про то, что плановая, но я провожу.
Значит, болезни сюда не включаются. Болезни не включаются. Не включаются прогулы, болезни, дисциплинарные нарушения, отпуска за свой счет внеплановые и так далее. Это ничего сюда не включается. Про болезни объяснить проще всего. А, собственно, все остальное аналогично можно объяснить. Вот смотрите, если бы мы дальше с вами будем рассчитывать заработную плату, ее можно будет рассчитать, то есть потребность в денежных средствах, можно будет рассчитать двумя способами. Можно рассчитать по количеству работников, а можно рассчитать по трудоемкости, по стоимости нормы часа. Но представьте, что мы рассчитали бы с вами фонд заработной платы по количеству работников. Вот сейчас мы бы вычли с вами из действительного фонда то, что на болезни. В среднем же можно посчитать в конце концов. Все равно этот коэффициент, который потерь, плановых потерь, он у нас усредненный коэффициент. Это понятно. Так вот, представьте, что вы бы вычислили отсюда, вычли бы то, что на болезни. У нас бы рабочих получилось побольше или поменьше? Фонд бы получился поменьше, рабочих получилось бы побольше. То есть мы бы взяли с вами побольше рабочих, на каждого рабочего по нормативу средней заработной платы рассчитали бы фонд оплаты труда, да, и общий фонд оплаты труда, а потом этот фонд оплаты труда у нас бы вошел в себестоимость, то есть наращивалась бы ошибка, дальше шла бы ошибка. Значит, раз себестоимость неправильно рассчитали, то цену неправильно назначили, и выручку неправильно, и прибыль неправильно получили, и фонды неправильно распределили. То есть вот пошла бы вот ошибка. А почему неправильно? Потому что болезни оплачиваются не из фонда оплаты труда. То есть, рассчитывая фонд оплаты труда, мы тем самым с вами завысили эту величину. Понятно, да? Понятно? Понятно. Здесь, в общем, правило в планировании, правило действует простое. Вы сюда включаете только те потери, которые должны быть. То, чего не должно быть, вы не включаете. Вот и все. Понятно. Значит, ну, это рассуждение, значит, запишите. У вас в домашнем задании действительный годовой фонд времени, это FD, равно 1935 часов. 1935 часов в год. То есть один производственный рабочий отрабатывает. Это можно себе представить, что это такое. В общем, это такая величина. Довольно понятно. Ну, аналогично мы можем с вами, я думаю, что мы в своем коротком курсе с вами не успеем дойти до организации труда, но, в принципе, я могу объяснить, что такое коэффициент выполнения норм. Коэффициент выполнения норм – это отношение фактической выработки к норме выработки. Фактической к норме. И мы с вами прекрасно понимаем, что в реальной жизни этот коэффициент может быть меньше единицы. Может быть меньше единицы. Но опять рассуждая так же, как в предыдущем случае, мы с вами говорим, то, чего не должно быть, мы в план не закладываем. Понятно, да? Поэтому коэффициент выполнения норм никогда в плановых показателях не берется меньше единицы. Абсолютно никогда. Он берется от единицы до 1,3. Коэффициент выполнения норм берется от единицы до 1,3. Для чего это делается? Если мы имеем с вами... Молодой человек, вы мне мешаете. Если мы с вами можем точно, ну или довольно точно, представить, что у нас каким-то, ну, за период какого-то времени коэффициент выполнения норм будет больше единицы, учитывая этот коэффициент, мы можем с вами взять немножечко поменьше рабочих. Чуть-чуть поменьше рабочих. Меньше рассчитать фонд оплаты труда и так далее, и так далее. Значит, этот коэффициент вводится для уточнения. В нашем случае с вами мы уже учли сокращение трудоемкости на периоде освоения. То есть все, что касается к периоду освоения, вот расчет количества производственных рабочих, однозначно коэффициент выполнения нормы должны брать единицу, потому что мы уже учли снижение трудоемкости. Все, что за пределами периода освоения, здесь как хотите. Но еще раз говорю, если нам только достоверно известно, что у нас будет происходить. Мы должны учитывать риск этих расчетов. Берем больше коэффициент, получаем меньше количество рабочих, меньше, соответственно, фонд заработной платы. Здесь риск какой? Риск, что не хватит рабочих. Если берем необоснованно низкий коэффициент выполнения норм, здесь другой риск. Нам хватит рабочих, зато мы завысили с вами себестоимость, цену, ну и так далее. Вот такие вещи. Значит, а общие рекомендации, то есть сухой остаток, выводы следующие. Значит, за период освоения берите коэффициент выполнения норм, какой считаете нужным, только напишите, какой берете. В рамках периода освоения нельзя брать больше единицы, а меньше единицы мы никогда не берем. Понятно, да? Все. Значит, количество рабочих мы посчитаем с вами уже на следующем семинаре. Да, слушаю вас.
Безошибочно можно всегда единицу брать.
Ну, в принципе, да. Если вы вообще берете единицу, то тогда вы ничем не рискуете. Но формула есть формула, да? Как из песни слова не выкинешь, так из формулы величины выкинуть нельзя. То есть надо объяснить, для чего она здесь
существует. Еще вопрос.
Да.
Мы сегодня считали, что при 1905 часам получается среднее рабочее время 9-4 дня.
А как это считать?
Мы 55. В общем, учим число 15 рабочих дней. 215
не поделала.
215 получили
рабочие. Потери, процент потери рабочего времени. Вы какой цель?
Мы вообще неправильно.
Ну мы неправильно посчитали. Вы не послушали меня. Процент потери рабочих планов, потери рабочего времени.
Да.
От 0,3 до 0,8 на промышленном предприятии спецэффект. Так, следующее занятие у нас продолжение семинара через 420.
А что случилось? Витя, пить?
Чай?
Да. Если Витя сейчас будет покупать чек пить, то я буду должен, ты не должен. Нет, что-то все?
Хочу поесть.
На.
Да, что ты хочешь?
Не надо так критично.
Что как там? Полтора. Ты отмазываешься.
Ну я как-то так в кино.